Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем еще раз доброго дня. Программа «Умные парни». Вадим Покровский с нами, руководитель Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом, Институт эпидемиологии Роспотребнадзора, академик Российской академии наук. Здравствуйте, Вадим Валентинович.
Добрый день.
Наши координаты 7373948, телефон, смс плюс 7-925-88-88-948, твиттер «Собака говорит МСК», телеграм «Говорит МСК-бот», явки, пароль сдала, можно начинать. Я предлагаю, Вадим Валентинович, не конкретно про ВИЧ-СПИД, а про подходы государства или государств в борьбе с пандемией, например, или с эпидемией коронавируса. Потому что сегодня господин Мурашко, наш министр здравоохранения, сказал, что политизация пандемии некоторыми странами, она вообще дурно влияет на все. Осуждаем стремление ряда государств и интеграционных объединений политизировать пандемию, потому что это мешает борьбе как раз с самим заболеванием. Вы сами видите именно политизацию процесса, и это скорее хорошо или это плохо?
Достаточно сложно говорить, где наблюдать политизация, где какие-то экономические интересы, экономическая конкуренция. Ну, стоило кому-то сказать, что стоимость вакцин от коронавируса даст там прибыль 100 миллиардов долларов, как сразу все бросились соревноваться, и дальше уже и окончательно запутались, будет ли это прибыль или наоборот кому-то убытки. Ну, конечно, скорее убытки, потому что все эти деньги, конечно, лягут на экономику государства и могли бы быть направлены в другое русло, если бы не пандемия. Поэтому я думаю, что, конечно, где-то вот те заявления, у кого-то лучше вакцина, у кого-то хуже, это в основном экономические интересы отдельных групп.
Но они как раз определяют, скажем так, вот этот интерес, он же может стать, что называется, основной почвой того, как раскручивается тема коронавируса, например, или этой пандемии, и тех подходов, которые используются в борьбе с ней.
Ну, собственно говоря, подходы-то везде одинаковые. В основном идет вопрос.
Вопрос? Вадим Валентинович? Куда ты делся, Вадим Валентинович? Сейчас попробуем еще раз. Нет, попробуем ему еще раз перезвонить. Так, что тут? Да, опять нас предупреждают об аварии в Лефортовском тоннеле в сторону Русаковской. Будьте внимательны. Что еще? Евросоюз 3 ноября обвинял вообще Россию и Китай в распространении дезинформации о ковиде. По мнению Брюсселя, такие действия Москвы и Пекина – это угроза европейской демократии и требуют ответа. Вопрос, конечно, как новости могут быть угрозой демократии? И нужно ли здесь, ну, что называется, фильтровать, наверное, информацию, которая преподносится, потому что тоже отдельная тема – это обилие исследований по ковиду, начиная от преждевременного старения, которое якобы вызывает ковид, заканчивая тем, что он вызывает шизофрению, например, или посттравматическое стрессовое расстройство. Вот. Да, Вадим Васильевич, вы здесь?
Да.
Да, продолжайте, пожалуйста.
На связи.
Да.
Да, ну и, конечно, вот кто-то очень расстроился, что российская вакцина была впервые зарегистрирована. Потому что, наверное, интересы каких-то крупных корпораций это затронул. То есть борьба, конечно, носит экономический в основном характер.
Ну, то есть это не про борьбу за выживучесть человечества, что ли,
хотите сказать? А что касается живучести человечества, то здесь, собственно говоря, никакой особенной проблемы нет, потому что эта эпидемия не является опасной для нашего вида как такового. Я объясню, почему. У нас, как видите, дети практически не болеют, очень мало случаев и легко протекают. Люди репродуктивного возраста тоже молодые, они переносят благополучно. В основном тяжелое течение – это большой возраст и разные сопутствующие заболевания. Поэтому существенно это заболевание, даже смертность, та, которую мы сейчас наблюдаем, там от 1 до 4% в некоторых странах, она будет касаться в основном пожилых людей, поэтому немного сократится общая продолжительность жизни населения. А на самом, в общем, на рождаемости, на количестве молодежи, трудоспособного населения, эта эпидемия существенно не отразится. Поэтому тут угрозы для человечества я не вижу даже отдаленной.
Тогда как можно объяснить или трактовать те действия, которые ряд стран, и да вообще большинство стран предпринимает меры, и плюс ВОЗ, который говорит, то это опасно, то не опасно, то надо сплотиться, то мы все умрем, и то трупы будут на улицах и так далее. Потому что та паника, которая возникла вот в течение этого года, вопрос, как ее остановить?
А панику остановить очень трудно. Во-первых, надо объективные данные говорить о том, что, в общем, нет такой уж страшной угрозы. Здесь проблема другая. Если бы мы допустили, чтобы у нас одновременно заразилось огромное количество людей, то тогда бы не исключено, что кто-то умирал дома даже без медицинской помощи. Ну, наверное, на улицах бы никто не лежал, но вот оказать бы помощь большому количеству людей одновременно было бы сложно. Да, вот сейчас у нас еще есть резерв коечного фонда в Москве, во всяком случае. Но если бы одновременно заболело там не 25 тысяч человек, а 100 тысяч в один день, то это, конечно, создало огромную проблему с оказанием медицинской помощи. Поэтому вот все меры, которые предпринимают и Россия, и другие государства, они сейчас на то, чтобы не допустить вот такой ситуации слишком большого количества
давления на систему здравоохранения. Но тогда здесь возникает, да, вопрос, Вадим Валентинович, стоит ли проводить глобальный аудит вообще подходов к организации здравоохранения? Ну, то есть, если она была там, условно, в Советском Союзе мобилизационная, то потом, соответственно, там, то американская, английская, неважно, Европейского Союза. Это же медицина не мобилизационная. И мы пошли по такому же пути. Медицина – это оказание высокотехнологичной медицинской помощи. И очень дорогой.
Ну, совершенно верно. Здесь вопрос, безусловно, связан с тем, что последние десятилетия у нас не было крупных эпидемий. И, кроме того, энтузиазм был слишком большой относительно того, что мы со всеми эпидемиями справились, что мы разрабатываем вакцины, у нас есть антибиотики. Ну вот поэтому даже как-то в СССР еще это появилось, что про инфекции вообще говорить неприлично, что это проблема развивающихся стран, а у нас эта проблема не должно быть, поэтому и мало интересовались, у нас сокращалось количество коек. Последние вот 20 лет чуть ли не в два раза количество инфекционных коек снизилось. А ведь инфекционные койки – это специфические довольно палаты, где больные изолированы таким образом, чтобы от одного другой не заражался. Это очень важный аспект. Надо иметь всегда большой запас таких палат. И вот вопрос, опять же, экономический. Нам все время говорили, что это очень дорого, держать большое количество пустых палат. И вот, конечно, пришлось срочно делать вот эти вот мобильные, военных призывать, строить мобильные госпитали. Это, конечно, хорошо, что так получилось, но могли не успеть, потому что все-таки несколько месяцев уходит на строительство такого сооружения. Ну и они где-то все уже временные.
Ну, потому что потом, скажем так, где гарантия того, что человечество не столкнется больше с подобными или с более страшными, кстати, с более страшными эпидемиями?
Да, нет, как раз вот это в любом случае, что позитивно можно извлечь из этой пандемии, это хороший урок, что надо быть наготове, что может гораздо более опасный вирус появиться. Да, которые косят на всех направо и налево, а не только вот какую-то часть населения. И к этому надо быть постоянно готовым, потому что в природе может быть сотни тысяч разных вирусов, которые тоже все время изменяются, а мы для них, увы, представляем только питательную среду. А нас, все больше тоже становится, поэтому вероятность стыковки такой нежелательной с патогенным возбудителем, с патогенным микробом, вирусом, она все время растет.
Здесь еще важно понять, Вадим Валентинович, подхода как раз государств в борьбе с эпидемией. Мы понимаем, что там нас призывают везде все обрабатывать, продукты, руки, лицо, там, маски носить и так далее. Но за гонкой, вот в этой гонке за стерильностью, не получится ли, что мы можем вырастить какую-то более мощную бактерию или более мощный вирус? Поясню. Мне вот эта вся история напоминает, значит, события в Китае, когда уничтожали воробьев, а после этого, соответственно, погиб урожай. Ну, просто потому, что некому было, что называется, есть этих гусениц, которые были на этих растениях и погубили их.
Ну, конечно, у нас масштабы вот этой вот этой дезинфекции, они временами носят забавный характер. Есть у меня во дворе, вот дома, какая-то такая вот маленькая чистящая машинка и делала местами лужи из какого-то дезинфицирующего раствора. Нет, конечно, это все было излишней процедурой поливать улицы и так далее, поскольку вирус передается в основном воздушно-капельным путем, а не через обувь, да. Вот. Поэтому, конечно, здесь нужно дифференцировать, а вот то, что излишне может применяться дезинфекция, это может определенные вносить проблемы, потому что вот один из важных факторов, почему мать должна кормить ребенка грудью, это не только, что это наиболее физиологичный способ, но и она ему передает одновременно определенный набор микроорганизмов, которые нужны нам, в том числе и для защиты от патогенных организмов. Они формируют нашу там кишечную среду. То есть есть весьма полезные микробы, которых мы должны до известной степени беречь. Да, вот вторая была проблема, которая сейчас появилась. С перепугу стали лечить больных коронавирусной инфекцией, там, всеми антибиотиками, которые только были в распоряжении.
Хотя это вирус. Хотя это вирус, а не бактерия.
Да, в результате полностью нарушили баланс кишечника, там исчезли все микроорганизмы, развились тяжелые колиты, да, поражение прямой кишки, которые невозможно лечить. Вот теперь предлагают такой метод, как каотерапия, да, точнее пересадка фекальных масс от одного человека здорового, да, с нормальной флорой, специально ему переносят, значит, его содержимое кишечника больному человеку, вот больному такой таким дисбактериозом. Ну, это уже, как говорится, новейший метод, а требуется он как раз потому, что слишком сильно, да, как у нас принято, лечим без разбора, недифференцированно. То есть вы правильно сказали, что такие опасности действительно существуют. Поэтому нам, конечно, коронавирусная эта эпидемия, это большой урок будет всем и политическим деятелям, и людям просто простым, как выработать такое безопасное или более безопасное поведение в подобных ситуациях.
Вадим Валентинович, мне кажется, еще во всей этой истории с коронавирусом возникла проблема, и я тоже читала высказывания и врачей, кстати, и там политологов, что вопрос авторитета, выбора авторитета, кому доверять в принятии, при принятии тех или иных решений. То есть у нас есть, с одной стороны, беспокойное меньшинство, который кричит, что мы все умрем. У нас, с другой стороны, есть политики, которые, по большому счету, должны принимать решения, потому что с них же потом спросят. И у нас, соответственно, есть эксперты и есть ученые. И вот так сложилось, что посредниками между учеными и политиками стали те самые политологи, и они же эксперты. Вот вы здесь не видите какой-то действительно проблемы, что, да, выбор того, кому доверять?
Что это очень большая проблема, да, особенно со средствами массовой информации, потому что каждый специалист и не специалист знает, высказывает свое мнение, и все это становится достоянием обсуждения, и в конце концов все запутаются. Если бы я, так сказать, не был специалистом, я бы, наверное, запутался в тех публикациях, которые у нас прошли вот за последний год. И тут существует большая проблема. Но я скажу так, что когда была эпидемия холеры в СССР в 1970 году, то премьер-министр сказал тогдашний руководитель правительства, что сейчас я передаю свои полномочия главному санитарному врачу. Ну, это, может быть, было преувеличение, но, во всяком случае, в основном ориентировались именно на главного специалиста в этой области.
Так, а сейчас как вы видите?
А сейчас у нас каждый высказывает там свое мнение. И тогда, конечно, было легче, потому что было там 5 газет и 3-4 телевизионных канала, да, а теперь у нас огромное количество. И хотя нас говорят, что свободы нет, но вот относительно, во всяком случае, инфекционных болезней, ну, каждый начинает высказывать свои собственные представления, да. Тут не боятся наврать и так далее. Никто их не осудит за то, что они приписывают одному вирусу свойства другого, клевету, так сказать, на вирус возводят. Ну, в общем, довольно сложная ситуация с избытком информации.
Еще, кстати, любопытное явление в связи с коронавирусом. Это обилие исследований по ковиду, по последствиям ковида, или там как распознать ковид по кашлю, вот это вот все. Начиная от преждевременного старения, это последняя новость, вчера я видела, заканчивая тем, что оно вызывает шизофрению. Вопрос возникает в следующем. Хорошо ли проработана база по таким исследованиям? Ведь они действительно могут провоцировать панику.
Ну, конечно, она абсолютно не отработана, потому что как они могут говорить о преждевременном старении, если вирус еще только, вот, только год отметили, как он появился, да? Поэтому, ну, каждый специалист сейчас изучает коронавирусные инфекции. Влияние коронавирусной инфекции на близорукость, влияние коронавирусной инфекции
на фертильность.
Ну, само собой, то есть сейчас появится масса диссертаций о связи коронавируса с той или иной инфекцией. Но это нормальное явление, может быть, даже некоторые из этих исследований будут очень важны и выявят что-нибудь. Но нет ни одной инфекции, которая бы не влияла как-то на все остальные системы организма, на все, точнее, системы организма, поэтому обязательно что-нибудь найдут. Это можно совершенно обещать, гарантировать. Каждый найдет какие-нибудь отклонения, но, конечно, это не главное в этой инфекции.
По поводу вакцинальной гонки, с вашей точки зрения, это нормально, то, что мы наблюдаем? Мы, потом Pfizer, потом BioNTech, потом одни говорят, у нас 95% вероятность, другие говорят, у нас 98%. И вот быстрее все надо начать.
Ну да, но здесь как раз, я думаю, что здесь в основном коммерческий интерес, кто успеет свою вакцину продать больше. Но мы, со своей стороны, планируем, так я понял, даже и бесплатно многим странам помогать, но здесь у нас, видимо, какие-то другие такие, более социальные интересы, имиджевые интересы. Но они тоже очень важны. И на Западе тоже имиджевые интересы играют большую роль. То есть, конечно, я бы сдержанней был. Но такова наша система, и в том числе, опять же, средства массовой информации подхватывают это соревнование, мы еще и на словах его чувствуем. А для пользы дела, конечно, важны очень хорошо проведенные исследования, потому что сравнивать надо уже окончательные
результаты. То есть вы считаете, что вообще все торопятся с вакциной?
Ну, здесь трудно сказать, торопятся. Но, как говорится, древняя пословица была еще «спеши медленно». Так, так бы я подошел. То есть нужно, конечно, четко планировать и получать достоверные результаты, и раньше времени их не обнаружить. Потому что да, Запад тоже, западные вакцины, они все-таки только еще пока предварительные данные опубликовали об эффективности. Так же, как и мы. Пока еще не дали. А пока только по антителам у нас очень высокие результаты, но по уровню защиты вот пока не было публикаций.
Есть ли проблема? Сколько людей что?
Сколько людей заболевает, сколько не заболевает. Ну, пока ждем, вот должны со дня на день перейти.
Есть ли, с вашей точки зрения, проблема доверия статистическим данным и проблема доверия, например, данных об эффективности или неэффективности вакцин? Я не говорю только про нас, я говорю вообще по странам.
Ну, по странам, да, весь этот ажиотаж, он, конечно, вызывает такие подозрения, что кто-то будет преувеличивать свои успехи. Но вот мы сейчас опубликуем данные, в основном, которые получены в исследованиях самих вот производителей этих вакцин. Давно показано, что их результаты всегда лучше, чем практические результаты использования. То есть, конечно, этот элемент какой-то процент дает завышение результатов, ну, сложно сказать, каков этот процент. Я думаю, он не такой уж большой. Он, в общем, пока идут успешные испытания вакцин.
Насколько системы в мире, системы здравоохранения или системы, значит, которые занимаются разработкой вакцин от разного вида заболеваний, готовы действительно признавать и публиковать данные по поствакцинальным, например, осложнениям каким-то? Потому что на чем зиждется тезис антипрививочников? На том, что от нас скрывают правду, о том, что они поставили там, кто-то умер после прививки или там серьезно заболел после прививки, а ему поставили, что у него было ОРЗ или какое-то хроническое заболевание, и от этого, как сарафанное радио, начинает вот эта информация распространяться.
Сейчас клинические исследования, они отличаются очень большой технической сложностью. Готовятся очень долго протоколы этих исследований. Там вот учитываются все возможные ошибки, там какие-то сомнения бывают, эти данные отдельно анализируются. Поэтому вот при нынешнем подходе это какие-то выявление отдаленных последствий, но оно, конечно, бывает через несколько лет, но обязательно их выявит.
Понятно.
Обязательно выявит.
Вадим Владимирович, давайте сейчас прервемся на новости, а потом после новостей уже подробно про борьбу со СПИДом поговорим. Вадим Покровский с нами, руководитель Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом, а не эпидемиологии Роспотребнадзора.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15:35 в столице. Мы продолжаем. Вадим Покровский с нами, руководитель научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом, не эпидемиологии Роспотребнадзора. Вадим Валентинович, я помню один из наших с вами разговоров, по-моему, в прошлом году, когда вы тоже говорили, что у нас действительно есть эпидемия СПИДа. И вопрос, конечно, что с ней делать. Вот те методы, которые применяются в борьбе с коронавирусом, с вашей информационные, политические, они бы помогли? Можно их экстраполировать на борьбу со СПИДом? Вадим Валентинович. Ой, с кем же я сейчас? Я говорил сама с собой, понятно. У нас просто проблемы со связью. Так, вся надежда на то, что количество пунктов вырастет. Поскольку всех сразу привить не удастся, будем уповать на то, что львиная часть общества переболеет. Это уже Михаил пишет про коронавирус. Да, про борьбу с коронавирусом. Но все-таки, так как у нас Вадим Покровский, он специалист по профилактике и борьбе со СПИДом, вот эту получасовку я бы хотела, конечно, посвятить именно этой проблеме. Да, Вадим Валентинович, вы, наверное, не слышали, да, то, что я сказала?
Нет.
Смотрите, мы год назад с вами в эфире, по-моему, в Международный день борьбы со СПИДом говорили на тему как раз борьбы со СПИДом в России. И вот те методы, которые сейчас у нас применяются в борьбе с коронавирусом, медицинского характера, политического, информационного, можно ли их экстраполировать на борьбу со СПИДом и показали бы они свою эффективность? Как вы считаете?
Ну, нет, конечно, потому что мы смысла никакого нет карантин накладывать, да, или какие-то ограничения по передвижению людей вводить.
А информирование?
Ну, я бы сказал, что тут у нас часто говорят это слово информирование, но информирование это явно недостаточно. У нас всех информировали, что маски надо носить, и только когда поняли люди, что действительно можно заболеть, и стали болеть довольно в большом количестве, наконец мы добились, что 90% надевают маски в метро. Угу. А вот с ВИЧ-инфекцией гораздо сложнее, потому что заболевание распространяется медленно, так умирающих на улицах, как говорили, нет. Поэтому и создается впечатление, что и эпидемии нет. А она очень серьезная.
Вот статистику данным... можете привести по России?
Да, я приведу самую печальную статистику. Вот если коронавирус – это в основном удар по пожилым людям, то ВИЧ-инфекция удар наносит по самому трудоспособному возрасту, там 30-40 лет умирают люди. И у нас 4% всех умерших в трудоспособном возрасте в 2018 году, вот у нас данные Росстата, это умерли от СПИДа. Представляете? И у 8% это была ВИЧ-инфекция. То есть, возможно, что на самом деле от СПИДа умерло больше. То есть, диагноз там надо уточнять. То есть, это уже наносит нам демографический ущерб очень серьезный с экономическими последствиями. Потому что работающего населения у нас и так не хватает. Мигрантов приходится привлекать, а здесь мы теряем очень много людей.
Ну, здесь еще стоит отметить, что все-таки от коронавируса-то излечиваются, а вот это заболевание неизлечимо. Ну,
я говорю уже, чем да. кончается ВИЧ-инфекция, угу. хотя вот такой вот остроты нет, которую мы легко видим при гриппе. Тут понятно, эпидемия, да, все стали чихать, болеть, температура, а ВИЧ-инфекция распространяется скрытно, в этом все ее опасность, там 10, иногда 15 лет человек никаких признаков заболевания нет, он продолжает распространять его, пусть медленно, но эпидемия разрастается, сейчас уже больше миллиона случаев у нас живут с ВИЧ. И по имеющимся у нас распоряжении данным, 400 тысяч людей с ВИЧ умерли за 30 лет последних.
Здесь еще важно, мне кажется, понять, что можно сделать, чтобы хотя бы притормозить распространение. И есть ли проблема в стигматизации больных, потому что, ну, принято так считать, и я тоже сталкивалась с такими высказываниями, что ВИЧ-СПИД, точнее, считают болезнью маргиналов, называя так, а на самом деле эта ситуация совсем иная.
Ну да, вот здесь как раз возвращаясь к слову информирование.
Да.
А информирование все же недостаточно. Но мы как раз спорим с Минздравом, они пишут стратегию, давайте напишем информирование населения о ВИЧ-инфекции. А мы хотим написать все-таки обучение населения мерам предупреждения заражения ВИЧ-инфекцией. И Конечно, это все включает в себя и снижение дискриминации. Ну, конечно, нехорошо относится у нас к потребителям наркотиков, да, но, может быть, потому что к ним нехорошо относятся и мало занимаются профилактикой ВИЧ-инфекции в этой группе, мол, они сами виноваты. Угу. Вот пришли теперь к тому, что у нас не они являются уже главной группой, которой распространяется вирус.
А кто?
А это то самое общее население, совершенно благополучные люди, где-то уж 60% это люди обычного совершенно поведения без...
То есть это незащищенный половой акт?
Без таких вот каких-то особенных факторов риска. Да, в основном это незащищенный половой акт, и нельзя вот даже говорить, что это люди с каким-то особенным поведением. Нет, обычное такое поведение. Тут же, как вот у нас говорят, вот распространяется, если много половых партнеров. Ну вот у нас есть там депутаты Госдумы, которые официально там по 5 раз женились, да? Угу. То есть как? Это они вроде бы люди порядочные, всегда женились, но видите, произошла смена даже официально 5 партнеров, да, в течение жизни. Это у нас называется серийная моногамия, то есть поживут 3 года с одним мужем, 5 лет с другим мужем. Ну и в результате по цепочке вирус так медленно распространяется. Но... Это вот то, что у нас теперь типичный путь распространения ВИЧ-инфекции. Медленно, но с большим вовлечением всего населения.
Но здесь-то все-таки, да, какие есть варианты, ну, профилактики? Вот вы выработали, вы говорите обучение. Но мне кажется, когда говорят, например, об отказе от, условно, секс-просвета в старших классах в пользу того, что нужно учить людей, значит, рассказывать им о скрепах, о ценности семьи и так далее. Ведь это же, ну, две вещи, да, это две вещи не взаимосвязаны между собой.
Совершенно верно, да. Ну, поэтому у нас и ничего не делается, в общем-то, в плане обучения, потому что в школе запрещено фактически говорить на сексуальный вопрос до 15 лет. Ну и после 15 тоже особенно этим не занимаются, потому что боятся, как бы не обвинили в чем-нибудь нехорошем. Ну, и естественно, уже учителя встали на позицию, что сексуальным просвещением должны заниматься родители. А кто будет обучать родителей, это остается уже совершенной загадкой.
Ну вот если с детей начинать, вот с вашей точки зрения, как бы вы выстроили обучение детей, значит, чтобы их оградить от риска СПИДом заразиться?
Конечно, нужен определенный тренинг учителей в этой области. Еще Чехов писал, можно с 15-летней или там 13-летней девушкой разговаривать на любую тему. Вопрос, как вы это будете делать. Поэтому, угу, конечно, надо начинать с обучения учителей вот эти вот специальные техники, чтобы не было перегибов ни в ту, ни в другую сторону. Это, безусловно, необходимо, но эффективность сексуального обучения, она доказана Германией. Все-таки там это носит обязательно принудительный характер сексуального обучения в школе. Попробуй туда ребенок не пройти на эти занятия, накажут родителей. Ну и там, извините, 2-3 тысячи случаев в год среди немцев, там еще несколько случаев тысяч среди приезжающих иммигрантов, вот, которые не учились в немецких школах, а у нас там под 100 тысяч новых случаев в год. Это, конечно, серьезный показатель эффективности вот этого вот воспитательной.
Но проблема в чем? Проблема в табуированности этой темы? Или что? Почему нельзя говорить, например, о том, что там подростка, я не знаю, там, ну, в 16-18 лет нужно просто во все, как сказать правильно, заметные места в его комнате рассовать презервативы, ну, условно.
Вот Но все это надо, во-первых, раньше немножко обучение делать. Угу. Там уже, конечно, поощрять. Уже будут сказать, что вы поощряете ребенка, если вы говорите, как противники здесь обучение говорят. Вот пользуйтесь презервативами. Приходит ребенок домой и говорит: мама, вот нам раздали презервативы, где бы мне его использовать, да, и таким образом толкают его на раннее начало половой жизни. Ну, так противники сексуального обучения.
Такая у них логика,
поэтому,
да.
Конечно, угу. Здесь надо все это очень тщательно продумать, а уж больше всего, больше сейчас опасность как раз заражения. И среди тех, кто кончил обучение, они уже выходят из-под власти семьи, пускают во все тяжкие. И у нас наибольшее количество заражений приходится на возраст старше 23-25 лет.
Угу.
Потому что тут уже поведение люди сами контролируют. Ну вот их надо, конечно, подготовить к взрослой жизни, а для этого школа у нас и есть.
То есть обучение существует. Профилактики... по СПИДу это один из пунктов вообще воспитательного процесса.
Ну, безусловно, и не только. Здесь мы ВИЧ-инфекцию, просто поскольку она наиболее опасна.
Ну да.
Существует огромное количество заболеваний, передающихся половым путем. Только мы вчера, как раз у нас был по этому поводу семинар со специалистами по этой группе инфекции, передаваемых половым путем, это очень серьезная на самом деле инфекция. Они вызывают большое количество бесплодия. Пусть они не смертельно опасны, но они, опять же, опасны в чрезвычайно демографическом плане, поэтому ими заниматься нужно очень серьезно.
Вы имеете в виду инфекции, которые половым путем, в принципе, передаются, ну, не только СПИД?
Да, ведь почему нам сейчас развивается вот это искусственные всякие оплодотворения и прочее, это больше половины случаев здесь связано с перенесенными различными заболеваниями, передающимися половым путем.
Угу. Здесь возникает еще вопрос, Вадим Валентинович. Вакцина от ВИЧ. Почему так сложно? Сколько лет уже? 40, по-моему, этим занимаются, да? Практически.
Ну, мы видим с коронавирусом, что люди переболевают, и вот у них уже через 2 недели там появляются антитела, которые, по всей видимости, защищают, и человек выздоравливает. Ну, он выздоравливает как раз потому, что антитела у него появились, те, которые убивают вирус. А при ВИЧ-инфекции эти антитела тоже есть в большом количестве, но они явно не способны с ним справиться. Поэтому и человек не выздоравливает от ВИЧ-инфекции. Раз заразился, зараженным остается на всю жизнь. А значит, так называемый приобретенного иммунитета не формируется. Значит, и вакцину создать чрезвычайно сложно.
Угу.
И вот ее поэтому действительно 30-35 лет не могут...
Вадим Алексеевич, ну причем, да, вот про подход к вакцинам, про трактовку вакцин как панацея от заболевания. Ведь вакцина не гарантирует, что человек никогда не заболеет.
Ну,
вакцина снижает риск или же легкая форма. А легкая форма ВИЧ существует?
Да. Нет, к сожалению, нет. Есть определенная генетическая невосприимчивость, поэтому сейчас, может быть, и будет что-то такое, то есть не будет, а уже разрабатывать что-то такое, что это уже даже нельзя будет назвать вакцинами. Например, мы уже сейчас знаем, что мы можем генетическую невосприимчивость к ВИЧ перенести от одного человека к другому. Да, вот так. Человеку...
Корректировку какую-то генную, что ли, проводить?
Да, ему просто уже нескольким пациентам их и облучили их костный мозг и пересадили им костный мозг от доноров, у которых природная невосприимчивость к ВИЧ-инфекции.
Угу.
И фактически они от ВИЧ-инфекции излечились. А таких вот людей, которые природной невосприимчивости, их не так много. То есть потенциальных доноров очень мало получается, потому что надо еще индивидуальную совместимость Поэтому удалось всего там 5-6 таких операций сделать. Но ведь можно брать клетки самого человека и модифицировать их в форму невосприимчивую к ВИЧ, а потом назад пересаживать.
Так.
Вот это вот новый совершенно способ такой вакцинации, переноса невосприимчивости сейчас активно разрабатывается.
Ага. Еще важно понять доступ к лекарствам. Неоднократно появлялись сообщения, что то ли из-за маркировки, то ли из-за того, что эти лекарства очень дорогостоящие. Плюс еще пандемия коронавируса, которая, в принципе, пресекла для некоторых людей возможность в достатке получать другую медицинскую помощь. По поводу лекарств и доступности для пациентов с ВИЧ-инфекцией, с СПИДом. Вот здесь есть проблемы в России сейчас или решены они?
В России там, может быть, по этой причине, а может быть, нет. Лекарства закупили в начале года.
Угу.
Поэтому они поставлены, и сейчас не принципиально, может быть, отдельные какие-то случаи имеются, но, в принципе, проблемы нет сейчас со снабжением лекарств. Посмотрим, что будет в следующем году. Заместитель председателя правительства Татьяна Алексеевна Голикова обещала, что никакого снижения, а даже увеличения финансирования закупок лекарственных веществ, лекарств для лечения ВИЧ-инфекции в следующем году будет. Поэтому я думаю, что здесь проблема не будет нарастать.
Здесь проблема
не будет. Ага. Нет, другое дело, что пока еще не все ВИЧ-инфицированные у нас получают лечение. Но будем надеяться, что цена будет снижаться, поэтому на те же деньги можно будет закупить больше лекарств.
Почему есть такое разделение по регионам, что у нас на Урале прям очень серьезно все по статистике больных, а в других регионах ситуация более благополучная? Или все зависит от объемов анализов сделанных, тестирования?
Нет, здесь больше зависит от образа жизни. Все-таки Урал и Западная Сибирь – это промышленные. Это большая часть населения живет в городах, связанных таким вот привязанным к промышленным разным объектам. Угу. В 90-е годы там были большие сложности, распространилось потребление наркотиков и создался резервуар инфекций, который до сих пор дает все знать. То есть там, где больше сформировалось в то время количество инфицированных, естественно, от них больше заражается их партнеров половых, и поэтому эти регионы сохраняют за собой лидерство по числу
инфицированных. Вадим Валентинович, вы знаете, я вспоминаю свой подростковый период. Это, середина 90-х и, соответственно, начало нулевых. И тогда очень все... О СПИДе, конечно, и ВИЧ тоже не говорили. Максимум были плакаты, и в метро были, по телеку что-то крутили. Но было очень много подростковых журналов. Вот, конечно, с оголенными там частями тела, но там были публикации, как раз поднимались вопросы, помимо всего прочего, про вот эти страшные болячки. Сейчас, насколько я понимаю, информацию можно найти только в интернете, но не в официальных каких-то журналах.
Конечно,
вот эта проблема, было бы лучше, если бы вернули в молодежную, например, прессу, на молодежные какие-то сайты такие публикации.
Конечно, было бы лучше, но еще раз говорю, что здесь нужна, конечно, корректировка специалистов, чтобы не нанести психологический ущерб. Понимаете, вот та сексуальная революция, которая в 90-е у нас происходила, у нее были свои негативные последствия, как распространение ВИЧ-инфекции, и свои позитивные, что действительно люди получали знания и могли предохраняться. Собственно говоря, у нас эпидемии ВИЧ-инфекции половым путем не было. И, возможно, как раз потому, что в конце 80-х, в начале 90-х у нас было очень хорошо с сексуальным просвещением. А эпидемия ушла в другую группу наркопотребителей, которых при советской власти были там буквально тысячи, а стали в 90-е годы их уже исчислялось миллионами количество. Конечно, вот это создало неблагоприятные условия. Как я уже говорил, мы называем это резервуар инфекции среди наркопотребителей. от которого теперь вот заражаются, к сожалению, и все другие группы.
А вы говорите про травмы. Какого рода травмы психологически это может нанести?
Ну, считаю, что если как-то неправильно будет сексуально ориентированный ребенок, то это может вообще отразиться на его дальнейшем развитии.
Тогда другое дело.
Да. Священников, которые католических, которые сексом с детьми там занимаются, ясно, что это какие-то отклонения психического плана, настолько это часто встречающееся явление.
Так,
и возможно, что это следствие какого-то неправильного их воспитания.
Но отсутствие воспитания...
Хотя оно религиозное, да, религиозное, как казалось бы, католики, а вот там полное там воздержание и так далее, вдруг неожиданный такой поворот
событий. Но у нас-то, в принципе, нет полового воспитания. Вот в чем проблема. Это, знаете, как все равно, что говорят, что ребенок, как бы, ребенком же надо заниматься. Ребенок не научится контролировать собственные эмоции, нет, если ему не расскажешь, как, да.
Ни в коем случае я с вами не спорю. Вопрос только, как это сделать, чтобы это было достаточно аккуратно. А в целом я, конечно, за то, чтобы мы вводили обязательное половое просвещение в школах.
Половое просвещение в школах. Ну, вот...
Да, потому что у нас, когда говорят сексуальное обучение, всех пугает это слово. А я это называю половое просвещение.
Нет, сексуальное обучение – это, может быть, курсы для взрослых уже людей, но да. Здесь-то речь идет про сексуальное просвещение, про то, что есть.
Да, да. Опять я говорю, что у нас пугаются слов. У нас половое просвещение – это мягко звучит, а сексуальное обучение – это жестко звучит.
Это как будто, да, это как будто ему Камасутру откроют, понятно.
Да, как важен русский язык, богатый и свой мягкий.
У нас, в принципе, почему-то в стране, я пытаюсь понять, почему боятся этой темы. Вот 134-й, например, говорит, возвращаемся тогда к патриархальным отношениям, это его способ борьбы со СПИДом, жениться только на девственницах. Хорошо, если этот мужчина заражен, и он будет, значит, заниматься сексом только с девственницами каждый раз, или жениться на них, это же не гарантия того, что он всем просто этим девственницам передаст этот СПИД, и все.
Там в Южной Африке очень распространена была мысль, что более того, секс с девственницами он излечивает СПИД. Поэтому ни одной девственницы скоро там не осталось, неинфицированной ВИЧ. То есть они прямо с несовершеннолетними девушками специально вступали в связь, чтобы излечиться от ВИЧ-инфекции, но результат чрезвычайно тяжелый там. Самая пораженная страна, 20 некоторых процентов населения инфицировано. Особенно высокий уровень пораженности среди молодых женщин. То есть эти вот заблуждения всякие, они наносят огромный вред делу борьбы с ВИЧ-инфекцией.
Но он же продолжает, что целомудрие в детях надо начать воспитывать, а не презервативы раздавать.
Ну, все это очень относительно, потому что... Если мы всю эту историю человечества и сексуальное изучим, то увидим, что иногда это наносит и большой вред, и на самом деле все чаще всего принимает какой-то лицемерный характер. Там, если взять викторианскую эпоху, правда говорят, что не Виктория королева, а ее муж основной был инициатор.
Так.
Ну, это было сплошное лицемерие. На словах одно, а на улицах толпы проституток и так далее, и распространение венерических заболеваний. То есть нам не надо скатиться вот в это лицемерие.
Понятно. Спасибо большое, Вадим Валентинович, что провели этот час с нами. Приходите к нам еще. Вадим Покровский, руководитель Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом, Института эпидемиологии Роспотребнадзора, академик Российской академии наук, был с нами. Сейчас новости, потом Юрий Будкин. Я с вами прощаюсь до понедельника. Всем хорошего вечера и хороших выходных.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.